Глава 15. Анна Васильевна любила сидеть дома, как уже известно читателю, но иногда совершенно неожиданно проявлялось в ней непреодолимое желание чего-нибудь необыкновенного, какой-нибудь удивительной partie de plaisir, увеселительной прогулки. И чем затруднительнее была эта partie de plaisir, чем больше требовала она приготовлений и сборов, чем больше волновалась сама Анна Васильевна, тем ей было приятнее. Находил ли на нее этот стих зимой? Она приказывала нанять 2-3 ложи рядом, собирала всех своих знакомых и отправлялась в театр или даже в маскарад. Летом она ехала за город куда-нибудь подальше. На другой день она жаловалась на головную боль, кряхтела и не вставала с постели, а месяца через 2 в ней опять загоралась жажда необыкновенного. То же случилось и теперь. Кто-то упомянул при ней о красотах Царицына, и Анна Васильевна внезапно объявила, что она послезавтра намерена ехать в Царицыно. Поднялась тревога в доме. Нарочный поскакал в Москву за Николаем Артемьевичем, с ним же поскакал и дворецкий закупать вина, паштетов и всяких съестных припасов. Шубину вышел приказ нанять ямскую коляску, одной кареты было мало, и приготовить подставных лошадей. Казачок 2 раза сбегал к Берсеневу и Инсарову и снес им 2 пригласительные записки, написанные сперва по-русски, потом по-французски Зоей. Сама Анна Васильевна хлопотала о дорожном туалете барышень. Между тем partie de plaisir чуть не расстроилась. Николай Артемьевич прибыл из Москвы в кислом и недоброжелательном франдерском расположении духа. Он все еще дулся на Августину Христиановну и, узнав, в чем дело, решительно объявил, что он не поедет. Что скакать из Кунцева в Москву, а из Москвы в Царицыно, а из Царицына опять в Москву, а из Москвы опять в Кунцево? Нелепость! И, наконец, прибавил он, пусть мне сперва докажут, что на одном пункте земного шара может быть веселее, чем на другом пункте. Тогда я поеду. Это ему никто, разумеется, доказать не мог, и Анна Васильевна, за неимением солидного кавалера, уже готова была отказаться от partie de plaisir, да вспомнила об Уваре Ивановиче и с горя послала за ним в его комнатку, говоря, «Утопающий и за соломинку хватается». Его разбудили, он сошел вниз, выслушал молча предложение Анны Васильевны, поиграл пальцами и к общему изумлению согласился. Анна Васильевна поцеловала его в щеку и назвала миленьким. Николай Артемьевич улыбнулся презрительно и сказал, какая нелепость, «Кельбурд». Он любил при случае употреблять шикарные французские слова. А на следующее утро в 7 часов карета и коляска, нагруженные доверху, выкатились со двора Стаховской дачи. В карете сидели дамы, горничная и Берсенев. Инсаров поместился на козлах, а в коляске находились Увар Иванович и Шубин. Увар Иванович сам движением пальца подозвал к себе Шубина. Он знал, что тот будет дразнить его всю дорогу, но между черноземной силой и молодым художником существовала какая-то странная связь и брончивая откровенность. Впрочем, на этот раз Шубин оставил своего толстого друга в покое. Он был молчалив, рассеян и мягок. Солнце уже высоко стояло на безоблачной лазури, когда экипажи подкатили к развалинам Царицынского замка, мрачным и грозным даже в полдень. Все общество спустилось на траву и тотчас же двинулось в сад. Впереди шла Елена и Зоя с Инсаровым. За ними с выражением полного счастья на лице выступала Анна Васильевна под руку с Уваром Ивановичем. Он пыхтел и переваливался. Новая соломенная шляпа резала ему лоб, и ноги горели в сапогах, но и ему было хорошо. Шубин и Берсенев замыкали шествие. «Мы будем, братец, в резерве, как некие ветераны», — шепнул Берсеневу Шубин. «Там теперь Болгария», — прибавил он, показав бровями на Елену. Погода была чудесная. Все кругом цвело, жужжало и пело. Вдали сияли воды прудов. Праздничное светлое чувство охватывало душу. «Ах, хорошо! Ах, хорошо!» — беспрестанно твердила Анна Васильевна. Увар Иванович потряхивал одобрительно головой в ответ на ее восторженное восклицание и раз даже промолвил: «Что толковать?» Елена изредка менялась словами с Инсаровым. Зоя придерживала двумя пальчиками край широкой шляпы, кокетливо выносила из-под розового барежевого платья свои маленькие ножки, обутые в светло-серые ботинки с тупыми носками, и посматривала то вбок, то назад. «Эге!» — воскликнул вдруг вполголоса Шубин. «Зоя Никитишна никак оглядывается. Пойду-ка я к ней. Елена Николаевна теперь меня презирает, а тебя, Андрей Петрович, уважает, что на одно выходит. Пойду. Довольно я, кис. Тебе же, мой друг, советую ботанизировать. В твоем положении это самое лучшее, что ты придумать можешь. Оно же и в ученом отношении полезно. Прощай». Шубин подбежал к Зое, подставил ей руку кренделем и, сказав «Ир хант, мадам», подхватил ее и пустился с ней вперед. Елена остановилась, подозвала Берсенева и тоже взяла его руку, но продолжала говорить с Инсаровым. Она спрашивала у него, как на его языке называется ландыш, клен, дуб, липа. «Болгария», — подумал бедный Андрей Петрович. Вдруг впереди раздался крик. Все подняли голову. Сигарочница Шубина летела в куст, брошенной рукой Зои. «Погодите, я с вами за это рассчитаюсь!» — воскликнул он, полез в куст, нашел там сигарочницу и вернулся было к Зое, но не успел он к ней приблизиться, как уже опять его сигарочница летела через дорожку. Раз пять повторилась эта проделка, он все хохотал и грозился, а Зоя только втихомолку улыбалась и пожималась, как кошечка. Наконец он поймал ее пальцы и так их стиснул, что она пискнула и долго потом дула на руку, притворно сердилась, а он ей напевал что-то на ухо. «Шалуны, молодой народ!» — весело заметила Анна Васильевна Увару Ивановичу. Тот поиграл перстами. «Какова Зоя Никитична?» — сказал Берсенев Елене. «А Шубин?» — отвечала она. Между тем все общество подошло к беседке, известной под именем Миловидовой, и остановилось, чтобы полюбоваться зрелищем Царицынских прудов. Они тянулись один за другим на несколько верст, сплошные леса темнели за ними. Мурава, покрывавшая весь скат холма до главного пруда, придавала самой воде необыкновенно яркий изумрудный цвет. Нигде даже у берега не вспухала волна, не белела пена, даже ряби не пробегала по ровной глади. Казалось, застывшая масса стекла — тяжело и светло улеглась в огромной купели, и небо ушло к ней на дно, и кудрявые деревья неподвижно гляделись в ее прозрачное лоно. Все долго и молча любовались видом, даже Шубин притих, даже Зоя задумалась. Наконец все единодушно захотели покататься по воде. Шубин, Инсаров и Берсенев побежали вниз по траве в запуски. Они отыскали большую раскрашенную лодку, отыскали двух гребцов и позвали дам. Дамы сошли к ним. Увар Иванович осторожно спустился за дамами. Пока он входил в лодку, пока усаживался, много было смеху. «Смотрите, барин, не затопите нас!» — заметил один из гребцов, молодой курносый парень в александрийской рубахе.
«Ну-ну, фуфыря!» — проговорил Увар Иванович.
Лодка отчалила. Молодые люди взялись было за весла, но грести умел из них один Инсаров. Шубин предложил спеть хором какую-нибудь русскую песню и сам же затянул «Вниз по матушке». Берсенев, Зоя и даже Анна Васильевна подхватили. Инсаров не умел петь, но вышла разноголосица. На третьем стихе певцы запутались. Один Берсенев пытался продолжать басом «Ничего в волнах не видно», но тоже скоро сконфузился. Гребцы перемигнулись и оскалили зубы молча. «Что?» — обратился к ним Шубин. «Видно, господа петь-то не умеют». Малый в александрийской рубахе только головой тряхнул. «Так погодишь, курносый!» — возразил Шубин. «Мы тебе покажем. Зоя Никитична, спойте нам «Ле лак» Нидермейера. Не гребите вы!» Мокрые весла поднялись на воздух, как крылья, и так и замерли, звонко роняя капли. Лодка проплыла еще немного и остановилась, чуть-чуть закружившись на воде, как лебедь. Зоя поломалась. «Ну же, ален!» — ласково промолвила Анна Васильевна. Зоя скинула шляпу и запела. «Оля! «Лане апен афини са карьер». Ее небольшой, но чистый голосок так и помчался по зеркалу пруда. Далеко в лесах отзывалось каждое слово. Казалось, и там кто-то пел четким и таинственным, но не человеческим, не здешним голосом. Когда Зоя кончила... Громкое «Браво!» раздалось из одной прибрежной беседки, и оттуда выскочило несколько краснорожих немцев, приехавших покнейпировать в Царицыно. Некоторые из них были без сюртуков, без галстухов и даже без жилетов, и до того неистово кричали бис, что Анна Васильевна велела поскорее отъехать на другой конец пруда. Но прежде чем лодка пристала к берегу, Увару Иванчу еще раз удалось удивить своих знакомых. Заметив, что в одном месте леса эхо особенно ясно повторяло каждый звук, он вдруг начал кричать перепелом. Сперва все вздрогнули, но тотчас же почувствовали истинное удовольствие, тем более что Увар Иванч кричал очень верно и похоже. Это его поощрило, и он попробовал мяукать, но мяуканье выходило у него не так хорошо. Он крикнул еще раз перепелом, посмотрел на всех и умолк. Шубин бросился его целовать. Он оттолкнул его. В это мгновение лодка причалила, и все общество вышло на берег. Между тем кучер с лакеем и горничной принесли корзинки из кареты и приготовили обед на траве под старыми липами. Все уселись вокруг разостланной скатерти и принялись за паштет и прочие яства. У всех аппетит был отличный, а Анна Васильевна то и дело угощивала и уговаривала своих гостей, чтобы побольше ели, уверяя, что на воздухе это очень здорово. Она обращалась с такими речами к самому Увару Иванчу. «Будьте спокойны», — промычал он ей с набитым ртом. «Дал же Господь такой славный день», — твердила она беспрестанно. Ее нельзя было узнать. Она точно 20 годами помолодела. Берсенев заметил ей это. «Да, да», — сказала она, — «была и я в мое время хоть куда, из десятка бы меня не выкинули». Шубин присоединился к Зое и беспрестанно наливал ей вина. Она отказывалась, он ее почивал и кончал тем, что сам выпивал стакан и потом опять ее подчевал. Он также уверял ее, что желает преклонить свою голову к ней на колени. Она никак не хотела позволить ему эткую большую вольность. Елена казалась серьезнее всех, но на сердце у ней было чудное спокойствие, какого она давно не испытывала. Она чувствовала себя бесконечно добрую, и ей все хотелось иметь возле себя не одного только Инсарова, но и Берсенева. Андрей Петрович смутно понимал, что это значило, и вздыхал украдкой. Часы летели, вечер приближался. Анна Васильевна вдруг всполошилась. «Ах, батюшки мои, как поздно!» — заговорила она. «Позже-то, попе-то, господа, пора и бороду утирать!» Она засуетилась, и все засуетились, встали и пошли в направлении к замку, где находились экипажи. Проходя мимо прудов, все остановились, чтобы в последний раз полюбоваться Царицыным. Везде горели яркие предвечерние краски, небо рдело, листья переливчато блистали, возмущенные поднявшимся ветерком, растопленным золотом струились отдаленные воды, резко отделялись от темной зелени деревьев красноватые башенки и беседки, кое-где разбросанные по саду. «Прощай, Царицына, не забудем мы сегодняшнюю поездку», — промолвила Анна Васильевна. Но в это мгновение, и как бы в подтверждение ее последних слов, случилось странное происшествие, которое действительно не так-то легко было позабыть. А именно, не успела Анна Васильевна послать свой прощальный привет Царицыну, как вдруг в нескольких шагах от нее за высоким кустом сирени раздались нестройные восклицания, хохотня и крики, и целая гурьба растрепанных мужчин, тех самых любителей пения, которые так усердно хлопали Зое, высыпала на дорожку. Господа любители казались сильно навеселе. Они остановились при виде дам, но один из них, огромного росту, с бычачьей шеей и бычачьими воспаленными глазами, отделился от своих товарищей и, неловко раскланиваясь и покачиваясь на ходу, приблизился к окаменевшей от испуга Анне Васильевне. «Бонжур, мадам!» — проговорил он сиплым голосом. «Как ваше здоровье?» Анна Васильевна пошатнулась назад. «А отчего вы, — продолжал великан дурным русским языком, — не хотел петь пис, когда наш компаний кричал пис и браво, и форо?» «Та-та, отчего?» — раздалось в рядах компании. Инсаров шагнул было вперед, но Шубин остановил его и сам заслонил Анну Васильевну. «Позвольте, — начал он, — почтенный незнакомец, — выразить вам то неподдельное изумление, в которое вы повергаете всех нас своими поступками. Вы, сколько я могу судить, принадлежите к саксонской отрасли кавказского племени, следовательно, мы должны предполагать в вас знание светских приличий, а между тем вы заговариваете с дамой, которой вы не были представлены. Поверьте, в другое время я в особенности был бы очень рад сблизиться с вами, ибо замечаю в вас такое феноменальное развитие мускулов, бицепс, трицепс и дельтоидес, что как воятель почел бы за истинное счастье иметь вас своим натурщиком, но на сей раз оставьте нас в покое». Почтенный незнакомец выслушал всю речь Шубина, презрительно скрутив голову на сторону и уперши руки в бока. «Я ничего не понимает! Что фига фарить такое?» промолвил он наконец. «Фи думает, может быть, я сапожник или часовых тел мастер? Я офицер, я чиновник, да!» «Я не сомневаюсь в этом», — начал было Шубин. «А я вот что говорю.
— продолжал незнакомец, отстраняя его своей мощной рукой, как ветку с дороги. «Я говорю, а чего фи не пел бис, как-то мы кричали пис? А теперь я сейчас сей минутой уйду, только вот нужно, чтоб это фройлен, не это, мадам, нет, это не нужно, а вот это или это», — он указал на Елену и Зою, «дала мне einen Kuss, как мы это говорим по-немецки, поцелуйщик, да. Что ж, это ничего?» «Ничего, ein Kuss, это ничего!» — раздалось опять в рядах компании. «Hier, der Sacramentar!» — проговорил, давясь от смеху, один уже совершенно чирый немец. Зоя ухватила за руку Инсарова, но он вырвался у нее и стал прямо перед великорослым нахалом.
«Извольте идти прочь», — сказал он ему негромким, но резким голосом. Немец тяжело захохотал.
«Как прочь? Вот это и я люблю! Разве я тоже не могу гулять? Как это прочь? От чего прочь?»
«От того, что вы осмелились беспокоить даму», — проговорил Инсаров и вдруг побледнел. «От того, что вы пьяны».
«Как? Я пьян? Слышит? Hören Sie das, Herr Provisor, я офицер, а он смеет. Теперь я требую satisfaction, einen Kuss will ich».
«Если вы сделаете еще шаг», — начал Инсаров.
«Ну, и что тогда?»
«Я вас брошу в воду».
«В воду? Эрре! И только? Ну, посмотрим, это очень любопытно, как это, в воду!»
Господин офицер поднял руки и подался вперед, но вдруг произошло нечто необыкновенное. Он крякнул. Все огромное туловище его покачнулось, поднялось от земли. Ноги брыкнули на воздухе, и прежде чем дамы успели вскрикнуть, прежде чем кто-нибудь мог понять, каким образом это сделалось, господин офицер всей своей массой с тяжким плеском бухнулся в пруд и тотчас же исчез под заклубившейся водой.
«Ай!» — дружно взвизгнули дамы. «Майн Гот!» — послышалось с другой стороны.
Прошла минута, и круглая голова, вся облепленная мокрыми волосами, показалась над водой. Она пускала пузыри, эта голова. Две руки судорожно барахтались у самых ее губ.
«Он утонет! Спасите его! Спасите!» — закричала Анна Васильевна Инсарову, который стоял на берегу, расставив ноги и глубоко дыша.
«Выплывет!» — проговорил он с презрительной и безжалостной небрежностью. «Пойдемте», — прибавил он, взявши Анну Васильевну за руку. «Пойдемте, Увар Иванович, Елена Николаевна». Раздался в это мгновение вопль несчастного немца, успевшего ухватиться за прибрежный тростник. Все двинулись вслед за Инсаровым, и всем пришлось пройти мимо самой компании. Но, лишившись своего главы, гуляки присмирели и ни словечко не вымолвили. Один только самый храбрый из них пробормотал, потряхивая головой.
«Ну, это, однако, это бог знает что. А после этого...»
А другой даже шляпу снял. Инсаров казался им очень грозным и недаром. Что-то недоброе, что-то опасное выступило у него на лице. Немцы бросились вытаскивать своего товарища, и тот, как только очутился на твердой земле, начал слезливо браниться и кричать вслед этим русским мошенникам, что он жаловаться будет, что он к самому его превосходительству графу фон Кисерец пойдет.
Но русские мошенники не обращали внимания на его возгласы и как можно скорее спешили к замку.
Все молчали, пока шли по саду. Только Анна Васильевна слегка охала. Ну, вот они приблизились к экипажам, остановились, и неудержимый, несмолкаемый смех поднялся у них, как у небожителей Гомера. Первый визгливо, как безумный, залился Шубин. За ним горохом забарабанил Берсенев. Там Зоя рассыпалась тонким бисером. Анна Васильевна тоже вдруг так и покатилась. Даже Елена не могла не улыбнуться. Даже Инсаров не устоял, наконец. Но громче всех, и дольше всех, и неистовее всех хохотал Увар Иванович. Он хохотал до колотья в боку, до чахоты, до удушья. Притихнет немного, да проговорит сквозь слезы. «Я думаю, что это хлопнуло, а это он плашмя!» И вместе с последним судорожно выдавленным словом новый взрыв хохота потрясал весь его состав. Зоя его еще больше подзадоривала. «Я, — говорит, — вижу ноги по воздуху».
«Да, да, — подхватит Увар Иванович, — ноги, ноги, а там хлоп, а это он плашмя».
«Да и как бы они это ухитрились, ведь немец-то втрое больше их был, — спросила Зоя.
«А я вам доложу,
— ответил, утирая глаза Увар Иванович,
— я видел. Одною рукой за поясницу ногу подставил, да как хлоп! Я слышу, что это, а это он плашмя!»
Уже экипажи давно тронулись, уже Царицынский замок скрылся из виду, а Увар Иванович все не мог успокоиться. Шубин, который опять с ним поехал в коляске, пристыдил его, наконец. А Инсарову было совестно. Он сидел в карете против Елены, на козлах поместился Берсенев, и молчал. Она тоже молчала. Он думал, что она его осуждает, а она не осуждала его. Она очень испугалась в первую минуту. Потом ее поразило выражение его лица. Потом она все размышляла. Ей не было совершенно ясно, о чем размышляла она. Чувство, испытанное ею в течение дня, исчезло. Это она сознавала, но оно заменилось чем-то другим, чего она пока не понимала. «Парти де плезир» продолжалось слишком долго. Вечер незаметно перешел в ночь. Карета быстро неслась то вдоль созревающих нив, где воздух был душен и душист, и отзывался хлебом, то вдоль широких лугов, и внезапно их свежесть била легкую волной по лицу. Небо словно дымилось по краям. Наконец выплыл месяц, тусклый и красный. Анна Васильевна дремала. Зоя высунулась из окна и глядела на дорогу. Елене пришло, наконец, в голову, что она более часу не говорила с Инсаровым. Она обратилась к нему с незначительным вопросом. Он тотчас радостно ответил ей. В воздухе стали носиться какие-то неясные звуки. Казалось, будто вдали говорили тысячи голосов. Москва неслась им навстречу. Впереди замелькали огоньки. Их становилось все более и более. Наконец, под колесами застучали камни. Анна Васильевна проснулась. Все заговорили в карете, хотя никто уже не мог расслышать, о чем шла речь. Так сильно гремела мостовая под двумя экипажами и 32 лошадиными ногами. Длинным и скучным показался переезд из Москвы в Кунцево. Все спали или молчали, прижавшись головами к разным уголкам. Одна Елена не закрывала глаз. Она не сводила их с темной фигуры Инсарова. На Шубина напала грусть.
Ветерок дул ему в глаза и раздражал его. Он завернулся в воротник шинели и чуть-чуть было не всплакнул.
Увар Иванович благополучно похрапывал, качаясь направо и налево.
Экипажи остановились, наконец. Два лакея вынесли Анну Васильевну из кареты. Она совсем расклеилась и, прощаясь со своими спутниками, объявила им, что она чуть жива. Они стали ее благодарить, она только повторяла: «Чуть жива». Елена пожала в первый раз руку Инсарову и долго не раздевалась, сидя под окном. А Шубин получил время шепнуть уходившему Берсеневу: «Ну как же не герой? В воду пьяных немцев бросает». «А ты и того не сделал», — возразил Берсенев и отправился домой с Инсаровым. Заря уже занималась в небе, когда оба приятеля возвратились на свою квартиру. Солнце еще не вставало, но уже заиграл холодок, седая роса покрыла травы, и первые жаворонки звенели высоко-высоко в полусумрачной воздушной бездне, откуда, как одинокий глаз, смотрела крупная последняя звезда.